want you so bad.
I'll be back.
Америка, 1993 год, 7 номер. Время глубоких перемен. Служить обществу. Государственные учреждения учатся видеть в гражданах своих клиентов. В февральском номере нашего журнала была помещена статья Дэвида Осборна, в которой он суммировал основные идеи, написанные им и Тедом Геблером, книги «Реорганизация управления», вызвавшей большой интерес. Осборн – профессиональный журналист, и Геблер, бывший городской администратор, в течение 5 лет на месте изучали деятельность тех немногих государственных учреждений, которые перестроились в соответствии с принципами свободного предпринимательства. Приводимая ниже выдержка из их книги посвящена вопросу об усилении внимательного отношения органов власти к населению. В государственных учреждениях редко услышишь слово «клиент». Более того, сотрудники органов власти, как правило, не имеют представления о том, кого считать своими клиентами. Когда Боб Стоун, начальник отдела Министерства обороны, решил в неофициальной обстановке поговорить со своими сотрудниками о том, как лучше строить и обслуживать военные базы, оказалось, что нужно сначала определить, для кого отдел работает. Многие были удивлены, в том числе сам Стоун. Мы думали, что наши клиенты – это министр обороны, Конгресс или вообще налогоплательщики, говорит Стоун. А оказалось, что это военнослужащие. Солдаты, матросы, летчики, морские пехотинцы, те, кто с оружием в руках защищает Америку. Почему-то раньше никому из нас это не приходило в голову. Демократическое государство призвано служить своим гражданам. Бизнес существует для получения прибыли. И тем не менее, именно бизнесмены стремятся угодить публике. Как правило, американские государственные учреждения мало думают о своих клиентах, в то время как Макдональдс или Фрито-Лей, готовые закуски, целиком ориентированы на потребителя. Наверное, трудно придумать более яркое обличение бюрократии. А чего же это происходит? Ответ прост. В отличие от бизнесов, большинство государственных учреждений не существует на доходы от своих клиентов. Если бизнес удовлетворяет потребителей, его оборот возрастает. Если его конкурент делает это лучше, доходы бизнеса падают. В других условиях конкуренции частным бизнесам приходится очень внимательно относиться к пожеланиям потребителей. Общественные учреждения финансируются в основном законодательными органами, городскими советами, выборными управлениями, и их клиентам некуда податься, разве что переехать. Услугам, предоставляемым органам власти, нет альтернатив. Естественно, что руководители государственных служб быстро привыкают игнорировать потребителей. Их главная задача – угождать исполнительным и законодательным властям, которые выделяют для них средства. В свою очередь, лица, занимающие выборные должности, думают прежде всего об интересах своих избирателей, в первую очередь организованных групп давления. Таким образом, в то время как бизнесы стремятся удовлетворить потребителей, государственные учреждения думают о том, чтобы были довольны группы давления. Подлинные клиенты любого отдела общественного транспорта – не водители машин и не пассажиры общественного транспорта, а группы давления, с которыми ему приходится иметь дело, в частности, автодорожные фирмы и управление общественного транспорта. Истинные клиенты Министерства жилищного строительства и городского развития – это застройщики, а не малосостоятельные граждане. И это не преувеличение. Вот слова Дэвида Форсберга, бывшего уполномоченного этого министерства на регион Новой Англии, когда Джек Кэмп, новоназначенный министр жилищного строительства и, стало быть, непосредственный начальник Форсберга, решил переориентировать деятельность министерств. «Не могу передать чувство удовлетворения, когда мы, наконец, могли сказать, что клиенты нашего министерства – это люди среднего и малого достатка. Наше министерство – не для того существует, чтобы служить интересам застройщиков и промышленных групп. В контакте с властями больше всего раздражает высокомерие чиновников. Сегодня граждане в роли клиентов рассчитывают на уважение даже со стороны государственных учреждений. В 1950 году почти две трети работавших американцев выполняли неквалифицированную работу, и лишь одна треть занималась умственным трудом. Сегодня соотношение прямо противоположное, и нынешнее поколение по своим устремлениям резко отличается от своих родителей поколения индустриальной эры. Чтобы обновить водительские права, наши родители часами простаивали в очередях, и никто не возмущался, так уж заведено, ничего не поделаешь. Мы же кипим негодованием, когда стоим в длинной очереди. Для наших родителей общественные школы были чем-то само собой разумеющимся и, в общем, незыблемым. Мы же организуем комитеты, требуем новых программ, собираем средства и добровольно предлагаем свои услуги в качестве преподавателей особых классов. Если все это не приносит желаемых результатов, мы переводим своих детей в частные школы. Многие из нас не интересуются внутренней политикой, считая, что мы слишком заняты, чтобы тратить время на столь безнадежное дело. Но если приходится сталкиваться с общественным сектором, когда наши дети поступают в школу или когда власти штата решают построить по соседству мусоросжигательную установку, мы бросаемся в бой. Мы требуем доказательств, что мусоросжигатель не опасен. Мы добиваемся права выбора школы для наших детей. Мы приветствуем расширение сети детских учреждений, но желаем сами выбирать, куда отдать ребенка, и интересуемся квалификацией воспитателей. Нам нужна помощь в отношении медицинских расходов, но мы и слышать не хотим о такой системе здравоохранения, которая лишила бы нас выбора врача или больницы. По мере интеллектуализации нашего общества у нас развиваются субкультуры. Каждая со своей шкалой ценностей и своим образом жизни, со своими излюбленными телевизионными передачами и своими предпочтениями в выборе магазинов и автомашин. Из общества с широким и сравнительно однородным средним классом мы превратились в мозаичное панно с поразительным культурным разнообразием, характерным также и для среднего класса. Мы ожидаем, что товары и услуги, от марок пива до телепередач, будут приноровлены к нашим вкусам и специфическому образу жизни. Между тем, государственные учреждения все так же по старинке предлагают единый для всех стандартный набор услуг. Традиционные системы образования придерживаются прежних шаблонов. Традиционные системы жилищного строительства предлагают похожие квартиры в однообразных многоэтажных комплексах. Традиционные публичные библиотеки по-прежнему предлагают лишь книги, газеты и журналы. И, видя все это, потребители отворачиваются, потому что хотят разнообразия. В условиях столь огромных перемен, проникнутые духом предпринимательства, государственные учреждения переориентируют свою работу. Они начинают прислушиваться к требованиям своих клиентов, устраивая опросы, обсуждая конкретные проблемы в пределах узких групп, используя множество других методов. Они теперь предлагают своим клиентам выбор школ, центров развлечений, даже полицейских услуг. Наконец, они начинают передавать свои ресурсы непосредственно своим клиентам, предоставляя им право самостоятельного выбора поставщика услуг. Благодаря этому конкуренция поднялась еще на одну ступень. Вместо того, чтобы выбирать поставщиков услуг по конкурсу, власти предоставляют выбор каждому гражданину. Таким образом, поставщик услуг становится ответственным перед клиентом. Не могу себе представить более эффективного механизма подотчетности, чем свободный родительский выбор, говорит Сай Флигел из школьного округа номер 4 в Восточном Гарлеме. Если дети перестают ходить в какую-то школу, это и есть высшая форма оценки деятельности ее персонала. Чтобы переориентировать общественные учреждения на удовлетворение запросов потребителей, как это делается в сфере бизнеса, то есть ввести в них дух предпринимательства, органы власти начали финансировать их деятельность как бизнесы. Если школа терпит убытки с уходом учащихся, как происходит, например, в Миннесоте, влияет ли это на преподавателей и администраторов школ? Без всякого сомнения. Если бы отделы регистрации автомобилей получали деньги только за выдачу прав за вождение или за регистрацию машин, то есть если бы заработки зависели от объема выполняемой работы, неужели сотрудники не изменили бы отношение к своему делу? Ответ ясен. перед лицом столь очевидных выгод, началась бы лихорадочная деятельность по скорейшему обслуживанию клиентов. Отдел стал бы работать по вечерам и субботам, завел бы специальное обслуживание прямо за рулем и начал бы рекламировать себя как самый скоростной сервис в городе. Ближе к потребителю. Специалисты по управлению подчеркивают, как важно прислушиваться к клиентам. Они советуют менеджерам вступать в прямой контакт с теми, кого они должны обслуживать. Фирма Hewlett-Packard компьютеры предлагает своим клиентам объяснить свои нужды инженерам фирмы. Руководящие работники фирмы Xerox, копировальные машины, один день в месяц сидят у телефонов, принимая звонки от клиентов. Прямые контакты с потребителями незаменимы, говорит бывший председатель правления Xerox Дэвид Кернс. Они дают менеджерам возможность быть в курсе дела, знать настроение покупателей и сохранять чувство ответственности. Этому следуют и некоммерческие организации. Одна из них – Willow Creek Community Church из Саунд-Баррингтона, Иллинойс. Крупнейшая в стране церковь, насчитывающая 13 тысяч прихожан. Она была основана в середине 70-х годов Биллом Хейбилсом, когда ему было чуть больше 20 лет. Он выбрал растущее поселение, в котором немногие посещали церковь, и стал обходить жителей, задавая один и тот же вопрос – почему вы не ходите в церковь? Затем он спланировал работу церкви с учетом нужд и пожеланий потенциальных прихожан. Теперь полная служба проводится по средам, вечерние часы, потому что многие работающие родители хотят все воскресенье быть с детьми. Проповедь записывается на пленку и тут же размножается, чтобы прихожане могли взять кассеты домой. Ведь многие говорили пастору, что хотят слушать проповеди в машине по дороге на работу или домой, чтобы пасторское слово стало органической частью жизни. Почему бы общественным учреждениям не позаимствовать подобный опыт? Ведь церковь едва ли менее консервативна, чем государство. К счастью, некоторые учреждения проявляют нужную гибкость. Школьный совет округа Дювал во Флориде, опросив местных жителей, выявил острую нужду в присмотре за детьми, чьи родители работают и не могут ни проводить их в школу, ни встретить дома по окончании занятий. Власти округа организовали программу продленного дня, чтобы дети могли оставаться в школе с 7 утра до без четверти 6 вечера. Школа бесплатная, но родители вносят по $20 каждую неделю за услуги по уходу и присмотру за детьми. Отдел парков и рекреации центра в Далласе, Техас, организовал круглосуточную службу, предоставляющую полный комплекс услуг для работающих в разные смены. Здесь всегда открыты площадки для игры в волейбол и софтбол. Регулярно организуются концерты и выставки произведений искусства. Полицейское управление Далласа сообщает о побочном эффекте деятельности этого центра – снижении преступности. Калифорнийский отдел регистрации автомашин испытывает автоматизированные терминалы самообслуживания, с помощью которых автомобилисты могут продлевать водительские права так же легко, как получать наличные у автоматического кассира. Если опрос покажет, что население одобряет это новшество, штат расширит систему регистрации автомашин, установив терминалы в продовольственных магазинах и торговых центрах. Государственные школы Рочестера, Нью-Йорк, разработали программу «Помощь на дому», в рамках которой каждый преподаватель берет под опеку 20 школьников. В течение учебного года он будет вести своих подопечных, поддерживать контакты с их родителями, посещать ребят на дому и не терять связи с ними во время летних каникул. Может быть, наиболее интересным примером ориентации на клиента была деятельность Ли Уайт, которая до выхода на пенсию занимала пост главного библиотекаря в Окленде, Калифорния. Библиотекарь обычно представляется в образе человека тихого, застенчивого, но не такова была Ли Уайт. Получив назначение, она прежде всего обследовала круг читателей и выяснила, что библиотеки уделяют недостаточно внимания двум категориям – детям и представителям меньшинств. Чтобы возбудить интерес детей к библиотекам, Ли Уайт завела в каждой видеотеку. «На это ушло немало времени», — вздыхает она. «Мне также удалось добиться, чтобы кабельное телевидение создало особый библиотечный канал. Затем мы организовали летний читательский клуб и учредили заманчивый приз. За прочтение 10 книжек ребенок награждался бесплатным билетом на матч профессиональной бейсбольной команды «Атлетикс». Раз в месяц по приглашению Ли Уайт в одной из библиотек устраивалась встреча юных читателей с кем-нибудь из игроков команды «Атлетикс». В клуб записалось 5000 детей. Для того, чтобы привлечь в библиотеку представителей меньшинств, Ли Уайт создала коллекции книг на испанском и 9 азиатских языках. Она записала на кассеты произведения на азиатских языках, в частности для беженцев племени Хмонг, у которого нет письменности. По ее распоряжению по улицам Окленда стала разъезжать передвижная библиотека, рассчитанная на читателей индейцев. Ли Уайт разработала проект ликвидации неграмотности с участием 800 добровольцев и программу «Юрист библиотеки», по которой можно бесплатно получить юридическую консультацию у юристов-добровольцев. Она же организовала библиотеку на кассетах. Ли Уайт даже попыталась перевести одну библиотеку на работу до полуночи, а в другой хотела установить прачечный автомат. Но от последней идеи ей пришлось отказаться, потому что городские власти сочли совершенно недопустимым вступать в конкуренцию с частными прачечными. Эффективный метод. В 1984 году Джозеф Сенсенбреннер, мэр Мэдисона, Висконсин, побывал на лекции Эдварда Деминга, специалиста по вопросам управления, которого многие считают истинным творцом экономического чуда в послевоенной Японии. Подобно многим другим городам, Мэдисон переживал острый финансовый кризис. Федеральная помощь резко сократилась, налоги на недвижимость достигли рекордного уровня. «Слушания по бюджету становились ежегодным кошмаром», — вспоминает Сенсенбреннер. «Жители Мэдисона не соглашались ни на сокращение объема услуг, ни на повышение налогов. С их точки зрения городские службы неуклонно ухудшались, хотя платить за них приходилось все больше и больше». Сенсенбреннер кратко формулирует ситуацию: «Я был в тупике». Но метод Деминга указывал выход из тупика. Деминг считает, что организации всегда должны спрашивать своих клиентов, чего они хотят, и, соответственно, перестраивать свою работу. Разработанная им теория тотального управления качеством фактически ставит привычную схему организации вверх ногами. Главное для организации – потребители. Далее идут те, кто их непосредственно обслуживает. Руководство же призвано обслуживать тех, кто обслуживает потребителей. «Это самый трудный момент для усвоения в теории тотального управления качеством», замечает Джон Кливленд, один из менеджеров, внедривших метод Деминга в работу Департамента торговли штата Мичиган. «Любой шаг должен интерпретироваться так, что это даст клиенту. Вначале приходится пройти через период полного невежества, потому что, как выясняется, мы ничего не знаем о наших клиентах, ибо никто с ними не общался». Теория тотального управления качеством, побуждая менеджеров прислушиваться к мнению клиентов, производит подлинный переворот в культуре управления. Взять, например, управление полицией, одно из 6 управлений Мэдисона, охотно принявшее новый принцип работы. В 1987 году полиция начала рассылать анкеты гражданам, с которыми ей пришлось иметь дело, будь то жертвы преступления, очевидцы, жалобщики или сами преступники. Каждый месяц более 200 человек получают анкету, которой приложен конверт для ответа с оплаченной доставкой. Опрашиваемые дают оценку служащим полиции, с которыми они имели контакт, по 7 критериям: отзывчивость, готовность помочь, уровень знаний, качество услуг, поведение при исполнении служебных обязанностей, умение разрешать проблему, умение создавать непринужденную обстановку. Шкала включала 5 оценок: очень хорошо, хорошо, удовлетворительно, плохо, очень плохо. В конце был вопрос: как мы могли бы улучшить качество наших услуг в будущем? Анкеты заполняют и возвращают 40% опрашиваемых. Такой показатель был достигнут после того, как начальник городской полиции Дэвид Купер стал прилагать к анкетам написанную от руки записку, объясняющую, что он лично знакомится со всеми ответами. Купер публикует результаты опросов в бюллетене управления полицией и знакомит полицейских с отзывами о них. Средний балл управления повысился с 3,8 до 4,5. 0,3. В одном из районных отделов полиции заполненные анкеты стали направлять непосредственно тем полицейским, о которых упоминали опрошенные. Мэри Энн Уайкоф, которая по заданию Национального института юстиции провела оценку новой программы, приводит пример действенности обратной связи. Вскоре после того, как полицейские стали получать отзывы клиентов, на имя одного из них пришел весьма неодобрительный комментарий. Он громко и язвительно прочитал его своим коллегам, рассчитывая, что они вместе с ним посмеются над отзывом. Но ответом была мертвая тишина. Стало ясно, что коллеги были не на его стороне. Такого рода эпизоды действуют очень сильно. Для незадачливого полицейского это был шок. В 1991 году Купер организовал группу с заданием выполнить, чего в первую очередь ждут от полиции жители различных районов города. Усовершенствование уличного движения, борьбы с шумом, пресечение хулиганства и так далее. Отчет группы включает ответы на следующие важные вопросы. Каковы наиболее насущные нужды жителей нашего района? Как вы это определили? Какими методами вы пользовались для этого? Что вы делаете для решения указанных проблем? И как вы определите, удалось ли вам добиться поставленной цели? Качество нашей деятельности определяется только теми, кого мы обслуживаем, говорит Купер. I want you so bad.